Приветствуем. Историк Алексей Кузнецов. Алексей Валерьевич, как мы рады вас видеть.
Доброе
Ура!
утро, я тоже очень рад.
Фанфары!
Я тоже
Сальвини!
очень рад вас видеть, хотя, увидев несколько минут назад вас обеих на экране, я сразу вспомнил первую фразу чеховской «Чайки». Учитель Медведенко ухаживает за девушкой, которая предстоит стать его женой, но ее спрашивает, почему вы все время носите черное? Она ему
Не
отвечает,
сговариваясь сегодня.
не
Абсолютно.
сомневаюсь, да, так сказать, это траур по моей жизни. Я уверен, что в вашем случае другие причины, чисто эстетические. Я тоже рад вас видеть. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Марфа.
Здравствуйте. Так, новость, правда, где-то уже ей 3 дня, но мы подводим сегодня итоги недели, будем считать. Финляндия смогла одержать победу в войне с Советским Союзом в 1944 году, так как сохранила свою независимость. Об этом 2 сентября заявил Александр Стуб, президент финский, который давал интервью журналу The Economist. И вот еще раз, если цитирую его, мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость. Ну, там вызвала эта фраза, честно говоря, большой резонанс, и все стали говорить, что Стубу стоит, видимо, снова обзавестись учебником по истории, потому что якобы такого не было. Но, с другой стороны, может быть, он не совсем имел в виду победу. Вот как бы вы Давайте мы
прокомментировали
просто эту
это
новость
заявление?
разберем, что с ней не так, Алексей Валерьевич.
Давайте, как всегда, в трудных случаях обратимся, как Ира вас учили в институте, а мы с Марфой чувствуем интуитивно, давайте обратимся за помощью к великой русской литературе, тем более, что на цитате, которую я сейчас чуть позже, дело в том, что, извините, я зайду издалека, сегодня это совсем не новость, собственно, это можно было прочитать заранее, но сегодня такая знаменательная дата, сегодня полуюбилей замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна. Ему сегодня могло бы исполниться 155 лет, но Александр Иванович, к сожалению, вел не очень здоровый образ жизни, да и время ему выпало, в общем, такое, которое тоже продолжительной жизни не способствует. И вот, когда вчера...
«Гранатовый браслет» была моя, это моя любимая книжка в юности.
Я очень...
Советую всем почитать, кто не читал.
Очень любил и по-прежнему люблю
Я тоже.
Юнкеров, я очень люблю его поединок, я очень люблю его рассказы. Но мне почему-то пришла на память, вот когда тема у нас с вами вчера обозначилась, мне пришла на память цитата из произведения, которое я не могу сказать, что я люблю, его трудно, мне кажется, любить. Хотя, как художник, Куприн в нем достиг необычайной выразительной силы. Я говорю о повести «Яма». И вот там, так сказать, зарисовки из жизни публичного дома, девушки обсуждают своих клиентов. И вот одна из наиболее симпатичных героинь этой повести, Женька, по поводу одного из них восклицает следующее. «Ах, он хам этакий, хамло несчастное!» – воскликнула она, покраснев энергично, упершись руками в бока. «Да я бы взяла его, поганца старого, за ухо, да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его груз, гнусную морду». Конец цитаты. Почему я это вспомнил в связи с заявлением Александра Стуба? Мне даже в голову не приходит, может, вы мне поможете. Значит, Марф, я не могу с вами согласиться, что эта новость вызвала большой резонанс. Я даже сам удивился. Начал вчера смотреть реакцию. Ну, реакция-то вялая. В общем-то, за всех, ну, это на Руси не новость, это так часто бывает, за всех пришлось отдуваться одной женщине. Ну, женщина, правда, незаурядная. Тут и про коня, и про избу, и про наскаку, и про многое другое. Тут очень хорошо подходит. Но, в общем, никакой артиллерийской поддержки. Мы сегодня много будем говорить о войне, поэтому уж давайте потихонечку вводить военные термины. Не последовало. Так, Госдума что-то вякнула такое. Причем не официальное заявление Думы, а как это в новостях пишут, в Госдуме осудили. Ну, кто-то что-то вышел там к микрофонам, крякнул. Ну, совершенно невразумительно. А 20 пришлось Марине Владимировне Захаровой. Я, значит, с вашего разрешения процитирую.
С удовольствием.
Официально по «Коммерсанту» Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Франции, Финляндии, конечно, Александра Стуба, который сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с московским перемирием 44 года. Высказывание господина Стуба прозвучало 18 августа во время встречи президентов США и Украины. Стуб выразил надежду на разрешение конфликта в 25 году, аналогично событиям 44 года. В своем телеграм-канале Мария Захарова, кстати, в телеграм-канале, с каких-то пор телеграм у нас, телеграм же нехороший, ну, хорошо, усомнилась в понимании Стубом исторического контекста его заявления. Она напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия сражалась против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на советских территориях. Госпожа Захарова подчеркнула, что московское перемирие было подписано Финляндии под давлением наступления Красной армии, цитата, «так что если Стуб решил действовать как в 44 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим», написала она. Ну, Мария Владимировна не была бы Марией Владимировной, если бы она этим ограничилась, да еще в каком-то там презренном телеграме. Начал искать еще ее реакцию. Вот все-таки хочу сказать, мы подшучиваем, потруниваем над московским комсомольцем, над его, так сказать, долголетием, над способностью там пережить любые режимы и, так сказать, неплохо себя при них чувствовать. Но ведь мастера, ребята, ну действительно мастера.
Заголовка или...
И заголовка, и лида, и того, что ниже. Не журналистам напомню, что лид – это такой первый абзац, да, который обычно идет выделенным шрифтом, и его задача – зацепить внимание и не отпустить уже до конца материала. Так вот, смотрите, заголовок. Захарова дипломатически сдержалась после слов Стуба о победе над СССР. Ну, мне кажется, после такого заголовка уже никакой лид не нужен, потому что внимание уже никуда уйти не может. Захарова дипломатически сдержалась. Чем еще нужно для сенсации, да? Дальше идет лид. Захарова. Стуб слетел с катушек после слов о победе Финляндии над СССР. Это она сдержалась. А дальше, собственно, текст. Цитата. «Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению «слетел с катушек». Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно, хотя я вынуждена сказать, что они просто малоадекватны». Мне сразу захотелось помочь Марии Владимировне. Ну, что ж, ну, бывает, но человек не может все знать. Она не знает, какие подобрать дипломатические термины. Не знаю, ну... По-разному можно, конечно, но я бы, например, будь я дипломатом, я ни разу не дипломат, но я бы сказал, что-нибудь там вызывает опасения, состояние здоровья нашему уважаемого коллеге, так сказать, президента Финляндии. Нам кажется, что в последнее время он очень много работает. Он очень много работает. Я вот, например, для себя пользуюсь такими терминами. Например, у меня вызывает, давно уже вызывает опасения состояние здоровья, так сказать, заместителя председателя Совета Безопасности. Мне кажется, что он много работает. Вот, и
мало спит, так... возможно, да.
Возможно, мало спит из-за того, что много работает. Конечно. Конечно же. Правда, не знаю, над чем он работает, это вызывает у меня еще больше опасений. Но мне, собственно, наверное, знать и не положено все-таки Совет Безопасности. Ну, хорошо. Значит, давайте действительно попробуем разобраться по существу и будем отталкиваться от слов Марии Захаровой, потому что за это нас точно не накажут. Вот уж официальнее точка зрения некуда просто-напросто. Значит, действительно, Финляндия сражалась на стороне Германии, но вот не скажу во Второй мировой войне. Скажу в Великой Отечественной. В данном случае это важное разделение, потому что в Великой Отечественной войне, а этим термином мы по-прежнему называем, я не вижу никаких поводов от него отказываться, период Второй мировой войны на советско-германском фронте, да, с 22 июня 41 по 9 мая 45. Так вот, в этой войне Финляндия действительно сражалась на стороне Германии, хотя это не было оформлено никаким договором о союзе. У Финляндии с Германией на тот момент было только техническое соглашение о транзите германских войск в Норвегию из Норвегии через финскую территорию, но... Чем мы будем обращать внимание? Был договор, не был договор. У Советского Союза к 22 июня с Германией был договор о дружбе и границе. Например, о дружбе. Там, правда, больше о границе, но в одном пункте было и о дружбе тоже. Но это же не повод. Мы же знаем, что для отвода глаз, это же мудрая, так сказать, стратегия товарища Сталина, а он не мог ошибаться. Вот. У Финляндии ничего такого не было. Но фактически, действительно, она вела боевые действия. Действительно, германские войска, целый корпус, это не так мало, находились в Северной Карелии на финской территории. Действительно, финские войска там в Северной Карелии взаимодействовали с этим германским корпусом. Финские аэродромы использовались Люфтваффе. Сначала в качестве аэродрома подскок, потом в качестве основных аэродромов. Финские порты использовались, Кригсмарины, то есть ВМС нацистской Германии. Это было, да. Так сказать, Финляндия вполне полноценный союзник Германии. Но вот сказать, что во Второй мировой, я хочу напомнить, что в начале Второй мировой войны, в декабре, марте, значит, в декабре 39-го, в марте 40-го года Финляндия без всякой помощи, без всякой стороны фашистской Германии сражалась с Советским Союзом. Германия в этот момент занимала по отношению к этой войне доброжелательный нейтралитет на стороне Советского Союза, поскольку секретный протокол к пакту Молотова-Риббентроп совершенно однозначно относил Финляндию к сфере геополитических интересов Советского Союза. И вот эта война началась... Нет, ну, по сообщениям советских газет, она началась с того, что финская артиллерия обстреляла советскую пограничную заставу, но то, что последовало за этим буквально через несколько часов, когда колоссальное количество советских войск, стоявших вдоль границы с Финляндией, эту границу перешли, свидетельствует о том, что это так называемый Майнильский инцидент, либо инсценировка, либо его вообще не было, просто газеты сообщили, что обстрел был и погибли несколько красноармейцев. По крайней мере, подтверждение этого обстрела найти не удалось. И вот начинается эта так называемая советско-финская, у нас зимняя война, ее называют в Финляндии. На мой взгляд, лучшее определение нашел Твардовский. Уже в оттепельное время на той войне незнаменитой, да, незнаменитая война. И вот в этой войне, вопреки всем планам Советского Союза, а планы были абсолютно однозначные, Финляндия должна была быть советизирована. Спросите меня, почему? Отвечу, почему. По очень красноречивому действию, которое произошло ровно через сутки после того, как советские войска перешли границу. В приграничном городе Терёки, в финском приграничном городе, обнаружилось правительство Финляндской Демократической Республики во главе со старым коминтерновцем Отто Васильевичем Кусининым, этническим финном, соответственно, которое, о существовании которого советское правительство узнало через радиоперехват. Ну, по-другому-то откуда было узнать. Да. Вот. От Васильевича, уезжая из Москвы туда, в Терёки, он не сказал, куда едет. Он старый подпольщик, поэтому он всегда путал, так сказать, следы даже от своих. Это ясно. И с этого момента советское правительство в течение нескольких часов с такой мощью признало это правительство Финляндской Демократической Республики, что в немедленном подписании, так сказать, договора о ненападении принимал участие лично товарищ Сталин. Он редко так, так сказать, спускался с горних высот для того, чтобы такие вещи делать. Нашел я документик, ну, точнее, припомнил документик, который, как мне кажется, прекрасно характеризует лучше всяких официальных заявлений. 4 декабря, то есть через 3 дня после признания вот этого правительства, товарищ Молотов принял шведского посланника, господина Винтера. Об этом было официальное сообщение. Цитирую. «Принятый товарищем Молотовым 4 декабря шведский посланник господин Винтер сообщил о желании так называемого финляндского правительства, он-то имеет в виду так сказать, то еще, да, довоенное, приступить к новым переговорам о соглашении с Советским Союзом. Товарищ Молотов объяснил господину Винтеру, что советское правительство не признает так называемого финляндского правительства, уже покинувшего город Хельсинки и направившегося в неизвестном направлении. Если бы я не знал, что русские не врут, я бы сказал, что вранье наглое. И потому ни о каких переговорах с этим в кавычках правительством не может теперь стоять вопрос. Советское правительство признает только народное правительство Финляндской Демократической Республики, заключило с ним договор о взаимопомощи и дружбе, и это является надежной основой развития мирных и благоприятных отношений между СССР и Финляндией. Значит, Финляндии, явно совершенно на примере Финляндии, должны были показать всем остальным, да, прибалтийским странам, как их тогда называли, да, ныне страны Балтии, тогда Прибалтика. В перспективе были, естественно, Румынии, у которой, так сказать, намеревались отжать Бессарабию и кое-что еще. Вот, показать, что бывает в тех случаях, когда на наши сугубо мирные, исключительно конструктивные предложения не дается быстрого и адекватного ответа. И вот совершенно поразительная вещь произошла в марте 1940 года. Было подписано перемирие, завершившее эту войну, зимнюю войну, на совершенно иных условиях, нежели планировалось, после чего Финляндской Демократической Республике перестало слышно быть. Да? Ну, конечно, не проблема. Сделали вид, что с самого начала целью войны было просто отодвинуть границу от Ленинграда туда подальше за Выборг. Но вот товарищ Кусин и его архаровцы, ну вот никак они не позволяют мне согласиться с тем, что это изначально было целью войны, конечно. Вот. Стоит ли удивляться, что Финляндия, оказавшись не она одна, но в том числе и она тоже оказавшись между двумя хищниками, не стала думать, какой из них в принципе хуже, а стала думать с присущей северным народам практичностью и неромантичностью, стала думать о том, какой конкретно ей, Финляндии, хищник менее опасен. И почему-то, уж не знаю, возможно, ошибочно, наверное, ошибочно, пришла к выводу, что поопаснее-то тот, который еще пока, то есть менее опасен тот, который еще пока не нападал. Но надо при этом сказать, что хотя Финляндия готовилась к этой войне, к второй войне, война продолжения, так ее называют в Финляндии, была проведена мобилизация, скрытно проведена в начале июня, 41 года другие мероприятия проводились. Готовились финны к войне, вопросов нет. Кем бы они были, если бы они не готовились. Да? Войну не готовыми начинают только совсем уже, так сказать, отвязные спортсмены. Но, тем не менее, Маннергейм поставил Гитлеру условие, что Финляндия не начнет активные действия, пока Советский Союз сам на нее не нападет. И Гитлер, рохля, сопляк, согласился. Ну, то есть вынужден был согласиться, его, собственно, никто не спрашивал. Маннергейм был человек то, что довольно жесткий. Ну и что сделало советское правительство? Знаете, на одном патриотическом сайте я встретил такое утверждение, примерно, сейчас по памяти цитирую, ну, в условиях уже начавшейся советско-германской войны найти повод обвинить Советский Союз трудности не представлял. Действительно, не представлял. Действительно, 25 июня советская авиация шандарахнула по финским аэродромам, ну, якобы там находились германские самолеты, но шандарахнув по аэродромам, заодно бабахнуло по Хельсинки, по Турку, еще по другим финским городам. Были достаточно для Финляндии многочисленные жертвы среди мирных жителей. Это мы привыкли считать на миллионы, а для финнов несколько десятков убитов, несколько сот пострадавших. Это очень серьезные жертвы. Ну и, естественно, как-то, в общем, Финляндия сочла, что теперь она вправе объявить войну. Что касается концлагерей, о которых упомянул Захарова, это страница, которой финны совершенно не гордятся. Действительно, на территории Северной Карелии создавались концлагеря для военнопленных. Это естественное как бы развитие войны. Я говорю именно о концлагерях, куда загоняли в достаточно больших количествах не финское этнически, ну, не финское, не карельское, не ингерманландское, не вепское, а преимущественно русское, конечно, по этносу население этих краев. И использовали их на работах как бесплатную рабочую силу. Они там уголь жгли, древесину, стройматериал заготавливали. В основном женщины и дети, потому что мужчины в основном были, их успели мобилизовать в Красную армию. Пожилые люди, конечно, тоже там оказались. Ну вот я посмотрел статистику. Значит, максимальное количество людей, находившихся на пике в этих концлагерях посередине 1942 года, около 24 тысяч человек. Это очень много. Это полное свинство так себя вести в отношении гражданского населения. Финны это, конечно, объясняли тем, что по отношению к пришельцам, не к коренному населению, там, карелам и вепсам, да, вот по отношению к пришельцам, они, так сказать, исходят из того, что они там будут помогать партизанам и вообще всячески на советскую сторону работать. Это, конечно, некрасиво, хотя во Второй мировой войне похожим образом поступали все ее участники. Я бы хотел напомнить, что вот, например, Советский Союз, который осуждал, ну, точнее, так сказать, нынешняя Россия, правопреемница, осуждает вот эту практику создания концлагерей, как только началась война, собственных граждан немцев Поволжья в общем количестве под миллион человек закатало в такие, на такие просторы, не в лагеря, да, но кто бывал зимой в Северном Казахстане, иногда злобство утверждает, что колючей проволоки и вышек нет, а все остальное ничуть не лучше. Не в смысле питания, и в смысле условий проживания, и прочее, 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 прочее. Так что нечего, как говорится, да, с вами не лучше. Кстати говоря, о... Захаров возмущается, концлагеря на нашей территории. Вот дошли финны до Беломор-Балтийского канала. Они не на всем его протяжении к нему вышли, но кое-где вышли, всю войну правый его берег занимали. Линия фронта практически проходила по фарватеру. Вот я хочу напомнить, что 24 тысячи – это максимальное количество интернированных в 1942 году. Ровно на этом месте находился далеко не единственный в Карелии, но крупнейший в 30-е годы лагерь ГУЛАГа, в котором единовременно, в период максимальной его населенности, находилось 107 тысяч человек. Нет, я, конечно, понимаю, суверенитет, и на нашей территории только мы можем строить лагеря, но мне кажется, что это, значит, недостаточно. Но теперь, подводя оценку, чтобы оставить время для ваших вопросов, будь они у вас появятся, вот все смеются, ха-ха-ха, значит, Ступ говорит про какую-то другую победу, хотя понятно все. Так вот, я хочу напомнить цитату, то, что я обещал сделать в самом начале, как обычно увлекся, на которой мы все выросли и на которой продолжают, к счастью, продолжают расти наши дети, потому что дочь моя средняя, пошедшая в 11 класс, все лето эту, так сказать, книгу читала с большим, кстати сказать, удовольствием и даже обращалась, горжусь этим, к папе за какими-то разъяснениями. Так вот, эти слова я хочу напомнить. Ни один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувство, что страшный размах руки падает бессильно. Но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений, где после в десятеро меньших усилий неприятель бежал, испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель, но оно не могло остановиться, так же, как и не могло не отклониться вдвойне слабейшее русское войско. Вот смотрите, военный человек, профессиональный артиллерист, поручик Толстой, прекрасно понимавший, что Бородино мы проиграли, поэтому и наговаривается. Знамен ни одного не было захвачено ни той, ни другой страной, но русское войско вынуждено было отклониться. Результатом Бородина было продолжение отступления, пожар Москвы, да, все это мы знаем. С точки зрения, так сказать, любого чистого такого вот футбольного отношения, конечно, Бородино – французская победа. Но Толстой пишет, и мне трудно с ним не согласиться кое в чем, о том, что победы бывают разные. Да? И иные победы – это те победы, которые противник не может себе позволить. Победа-то победа, но она ведет к поражению. Победа советского Красной армии во Второй войне с Финляндией в 1944 году. Мой дед, кстати, лейтенантом и старшим лейтенантом воевал, в том числе и на Финском фронте. Он большую часть войны провел на Ленинградском фронте. Всегда, кстати, с большим уважением относился в воспоминаниях к финнам как противникам, как к серьезному, опытному, очень упорному противнику. Так вот, эта победа, конечно, победа, но Вицтоп-то говорит о другом. Мы сохранили независимость. Единственная, кстати говоря, из стран, оказавшихся в аналогичной ситуации. Другого примера, чтобы советские войска, так сказать, вошли на территорию, и страна не была бы оккупирована, в ней бы не был установлен дружественный режим. И с этой точки зрения, если понимать слово «победа» не буквально по-спортивному, хотя даже в спорте и то бывает. Помните, исландцы, да, совершенный фурор провели на чемпионате мира по футболу или чемпионате Европы, я не очень за этим слежу. Они, конечно, не вышли ни в полуфинал, ни в финал, но там вся страна, по-моему, двойной запас спиртного за год употребила, так сказать, прославляя свою сборную. Вот. Воспринимает как победу то, что они сделали. Я понимаю, что у финнов есть основания воспринимать итог этого противостояния, в котором они выстояли, в отличие от целого ряда других стран, как победу.
У меня лишь один дополнительный вопрос, опять же, в связи с комментарием Марии Захаровой по поводу участия Финляндии в блокаде Ленинграда.
Участвовали, безусловно, вопросов нет. Если бы не финны, то блокады в таком завершенном, так сказать, варианте, наверное, не было бы. Сами финны говорят, мы тем самым отбирали свои территории. Действительно, финская авиация, она была, она не была многочисленной, но она была. Финская авиация в налетах на Ленинград участия не принимала. Обстрелов Ленинграда с финской стороны не велось, но в блокаде участвовали, спору нет. Но еще раз говорю, вот смотрите, Советский Союз в 1939 году разделил с Германией Польшу. Мы категорически отказываемся от того, что это совместное участие в войне, что мы выступили как союзники, приводя там любую казуистику, которая по этому... Они агрессоры, немцы, а мы освобождали свои территории. Но выходя к Ладоге, финны освобождали свои территории. Ну что же вы так? Вы же чуть что начинаете сами как двойные стандарты, двойные стандарты. Ну вот они, пожалуйста.
Я, конечно... Ой, я вот вас слушаю, Алексей Валерьевич, и думаю, что даже у меня не к вам. Вы-то свои исторические лекции отработали на ура, сколько лет проработав. А вот к Марфе у меня вопросы, конечно. Марф, ты же тоже историк. Не дорабатываете вы все. Не дорабатываете.
Это не вот. Мой период. Я это уже...
Марф, и не мой тоже. Я по 19 веку.
Я тоже по 19 веку. Я заканчивала кафедру 19 века.
Вы, конечно, не дорабатываете все, раз появляются вот такие вот у нас инфоповоды.
Нет, при чем здесь мы-то? Господи, что, она в школе не учился? Учился, раз в МГИМО поступил, наверняка, так сказать, школу хорошо закончил, наверняка и по литературе, по истории пятерки имел. Это не отсутствие знаний, это другое, Ира.
Это что-то изнутри.
Это не доработали родители. Нечего все на учителей валить.
Да.
Все же из детства. Нам Фрейд же объяснил.
Объяснил довольно давно, да. Вот его как раз полезно почитать еще раз. Да, спасибо вам большое, Алексей Валерьевич. Такое вообще счастье вас видеть и
Я
слушать.
тоже очень рад
Я
вас
даже не
видеть.
могу подобрать правильные слова благодарности.
Я
Теряюсь.
их чувствую, Марфа, не трудитесь. Я думаю, что нам и этот спикер, и другие подадут еще много инфоповодов. Так что
Очень-очень надеемся, да.
увидимся. Не
Алексей Валерьевич
сомневайтесь.
Кузнецов, да,
Спасибо.
историк, вот
Всего всем
ремонтируем.
самого доброго, девушки. Хорошего эфира.
И вам
Спасибо,
спасибо
Алексей.
огромное,
Спасибо,
хорошего
Алексей
дня.
Валерьевич.